Здравствуйте, Иван Вишневский у микрофона. 90 лет тому назад не стало Сергея Александровича Есенина, и до сих пор об этом великом молитвеннике за Россию, хотя и человеке, конечно, светском, скорбят все люди, которые еще умеют читать. Но тогда же не стало и великого молитвенника за нашу страну, облеченного саном, и не просто саном, а саном высшим, патриарха всея России, так это называлось тогда, Тихона. Патриарх Тихон, в миру Беллавин, прославлен в лике святых. И поговорить об этом удивительном человеке в нашей истории, подвиг которого в чем-то мне представляется близок к подвигу тоже патриарха Гермогена в годы смутного времени, я хочу с писателем, главным редактором радио «Благовещение», протоиереем Андреем Спиридоновым. Отец Андрей, ну первый вопрос – правильно ли я, на ваш взгляд, сопоставил подвиг Гермогена и подвиг патриарха Тихона? Можно ли утверждать, что и тот, и другой в конечном счете восстали против внешних захватчиков, чья сатанинская деятельность грозила уничтожить саму Русь?
Ну, революция в России была делом не только внешним, так сказать, то есть натиском внешних разрушительных сил, это, конечно, было и делом внутренним. То есть это было восстание на Русь, на церковь, которая имеет еще и внутреннее происхождение. А то, что образ святителя Тихона, конечно, может быть сопоставим с образом святителя Гермогена, священномученика, это так, потому что они какого-то, видимо, одного христианского духа, такого стояния в истине, стояния во Христе, стояния за правду, которая их, в общем, ставит в один ряд. Ряд священноисповедников и священномучеников. Но образ святителя Тихона, он еще, может быть, здесь в особенности для нас важен, потому что его образ, с одной стороны, кротость, с другой стороны, такая вот непреклонность стояния в истине, это такой истинный ответ русского народа, русской церкви на все те вот вызовы, на все то беззаконие, которое с теми революционными событиями было связано.
Известно, что патриарх Тихон анафематствовал в январе 18 года врагов России и человечества, как он назвал, и назвал их впрямую силами сатанинскими. Там не сказано впрямую, что это большевики, и существует мнение, что он анафематствовал таким образом и тех, ну, так называемых временщиков, тех людей, которые вынудили императора отречься, тех людей из когорты, там, Милюков, Керенский и так далее. Считаете ли вы, что тогда патриарх Тихон противостоял в одиночку вот той страшной силе, которую он сам обозначил как сатана? Или все-таки это было дело политическое и все проще?
Патриарх Тихон не противостоял в одиночку, потому что вообще любое противостояние злу – это прежде всего дело соборное. Это дело, можно сказать, единства вообще церкви во Христе. Но особенность патриаршего служения – это служение, с одной стороны, именно предстоятеля молитвенника за весь народ, за весь мир, за всю церковь. А с другой стороны, это еще и дело административного управления, в том числе и церковью. А церковь же, она, это не просто, скажем так, какое-то количество приходов, там, митрополий, епархий, вот, а это и люди сами конкретные, живые. Поэтому всегда административное управление можно рассматривать формально, а можно рассматривать и как дело живое, за которое надо тоже кровь проливать. И вот патриарх Тихон, опять же, его образ, его личность, они характерны и велики тем, что он за это всей своей душой, всем сердцем, не буквально, но проливал кровь. Почему он и является одной из ключевых фигур того времени и в истории нашей церкви в том числе.
Знаете, тут есть такой момент. Насколько я понимаю, после низложения монархии в России, сейчас, кстати, очень часто путают и думают, что это большевики низложили монархию. Нет, ее низложили в марте 17 года, задолго до всяких большевиков, и сделали это, в общем-то, даже приближенные зачастую императоры, во всяком случае, люди из высших сословий. И тогда в качестве, ну, как мне представляется, некой подачки, приманки, что ли, русскому народу, было восстановлено патриаршество. И Тихон, тогда еще не патриарх, был в числе ряда претендентов. И есть какая-то история странная для меня, что чуть ли не путем бросания жребия он был избран на этот пост спустя столько столетий, вот, спустя 300 лет.
Ну, я не согласен, что избрание патриарха – это была некая подачка, так сказать, демократическая или какая еще русскому народу. На самом деле восстановление патриаршества – это была давняя выстраданная идея и среди многих архиереев в том числе. То есть замысел восстановить патриаршество, он еще был, собственно говоря, дореволюционным. Просто он реализовался уже вот после февраля 1917 года, в эпоху вот этой революционной, уже начала революционной смуты. Вот. А то, что касается избрания жребием, ну, такая практика, она, собственно говоря, была нечастой, но в истории она тоже имеет место быть. Она не то чтобы являлась или является всеобщей, но в тот момент она, видимо, явилась оправданной, потому что время действительно было противоречивое. Вот. И, вероятно, тем, кто пошел на жребие, хотелось, чтобы действительно вот прямо присутствовал элемент избрания Божьего. То есть, чтобы прямо как-то помолившись, апеллировать непосредственно Господу. К тому же жребие выбирал, вынимал старец Алексей, действительно имеющий авторитет святости и прозорливости.
То есть, это не просто абы какой жребий, да? Кто будет там, я не знаю, первым в игре, да? Это даже не лотерея никакая, не... а то есть как бы люди, которые приняли участие в этом избрании, доверились самому Господу.
Да, митрополит Антоний Храповицкий, который шел впереди всех по голосованию, он был первой кандидатурой на патриарший вот престол, он потом в эмиграции позже признал, что это действительно был промысел Божий, избрание человека по характеру более кроткого, в этом смысле, наверное, более даже уравновешенного, вот именно Тихона Белавина, в отличие от него самого, потому что, ну, говорил потом, что да, будь я на месте патриарха Тихона, когда бы начался террор красный и так далее, я бы ударил в колокола, вот, и призвал бы, видимо, к прямому вооруженному сопротивлению, там, большевикам и так далее, вот, столкновению. Это, наверное, для церкви и для русского народа, может быть, явилось бы еще даже и большим тогда злом.
Тут нужно сказать для тех наших слушателей, которые, ну, может быть, не совсем представляют, что до избрания патриарха Тихона роль патриарха выполнял так называемый Святейший Правительствующий Синод. И он был не сколько церковной организацией, сколько, ну, просто министерством по делам религий в составе правительства. И, естественно, за века люди, которые входили туда, в массе своей привыкли, ну, просто прислуживать власти. Я так считаю, может быть, я кого-то обижу этим, но, тем не менее, посмотрите, что произошло во время февральской революции. В целом, Синод пришел к выводу, что раз царь отрекся от престола, а великий князь Михаил Александрович признал временное правительство, то и церкви стоит его признать. 7 марта 1917 года РПЦ вносит изменения в текст присяги для лиц христианских исповеданий, убрав из него упоминание царя и добавив обязательство служить временному правительству. 9 марта Синод выпустил послание к верным чадам православной российской церкви, также признавшее временное правительство. И в целом позиция Синода, который тогда и являлся руководством церкви, в общем-то выбила почву из-под ног монархических движений, лишив их, в общем-то, всякой идеологической поддержки. Поэтому учреждение патриаршества вернуло церкви, если угодно, голос и независимую позицию. И как патриарх Тихон проявил свою независимую позицию? 19 января 1918 года он издал знаменитое воззвание. И там есть такие, ну, я сказал бы, просто бичующие слова, которые достойны древних, может быть, еще библейских пророков. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной». Но, кстати, патриарх Тихон не был таким, что ли, упертым советофобом. Вот тоже слова патриарха Тихона. «Церковь отмежевалась от контрреволюции и стоит на стороне советской власти. Церковь возносит молитвы о стране российской и о советской власти. Церковь признает и поддерживает советскую власть, ибо нет власти не от Бога». Кто-то скажет, что это соглашательство, ничего подобного. Нужно было спасать русских людей, потому что та, как сейчас говорят, этнополитическая мафия, которая захватила власть, не остановилась бы не просто перед красным террором и репрессиями, которые были, а перед поголовным уничтожением всех русских. Тогда это было возможно. Русских нужно было спасать. Первые большевики, так сказать, Троцкого разлива, ну, были существа, конечно, довольно яркие и откровенные в своих побуждениях. Была запрещена отечественная история. Слово «русский» было запрещено. Я иногда думаю, что было бы со мной, если бы я тогда угораздило меня родиться и жить. Вот, ну, наверное, лежали бы где-то мгновенно белые косточки. У меня Свиридов говорил, что многих людей убивали просто потому, что они произносили неосторожно слово «русский». И, конечно, русским людям тогда нужна была опора, просто опора. Они видели там с трибун, с газетных полос, с лозунгов вот это вот лицо с бородкой в пенсне. Они думали, что пришел апокалипсис, но где-то, значит, патриарх Тихон, он кем тогда выступил для русского народа? И мог ли он как-то влиять на общественное мнение? Из его заточения в монастыре, кстати, тоже чисто гермогеновский такой штрих, да? Гермоген тоже был заточен семибоярщиной и поляками в монастыре. Вот он мог влиять? Или только само сознание того, что есть патриарх, и он жив до 25-го года, помогало?
Само сознание, прежде всего, наличие патриарха и образа его, его же личность, она была известна не только правящим архиереям и священникам, но и всему народу. Сам образ молитвенника и страдальца тоже, сострадальца, можно сказать, народу, что он таков, он был, конечно, общеизвестен. А вообще, конечно, времена были такие, что мы до сих пор же не имеем какого-то консенсуса, что ли, в истории, в мнениях историков, там, в общественном мнении, в отношении революции, последующей истории. То есть, несмотря на то, что прошло уже почти 100 лет, мы до конца все равно еще не можем осознать, что это было, как это происходило, можно сказать, преодолеть, изжить вот последствия этой самой революции. Мы все еще в каком-то смысле, увы, наверное, находимся в контексте вот, историческом событий и следствий, которые тогда проявили себя вот в этой смуте, кровавых событиях и многомиллионных жертвах. Здесь как раз-таки нам надо обратить внимание на то, что уже, ну, я как-то сказал уже, вот на то, что, с одной стороны, патриарх Тихон, он тверд, а с другой стороны, он кроток и незлобив. Он как бы на все последующие времена, его образ вот этой кротости, незлобия, сострадания, молитвенного плача и в то же время, опять же, некой такой твердости, непоколебимости на камне веры во Христа, он нам дает пример. То есть он никак не может устареть. Он будет, патриарх Тихон, всегда в этом смысле современен. Именно в том, что как раз-таки вот, чтобы посрамить сильные мира сего, Господь избирает порой с виду что-то такое, может быть, для поклонников внешнего могущества, совершенно такое незлобивое, может быть, даже в чем-то несуразное, может быть, в чем-то никчемное, как это может казаться кому-то. А потом оказывается, что это как раз-таки сам Христос в этом непосредственно присутствует своей любовью, своей правдой, своей божественной мудростью. И вот я повторюсь, образ святителя Тихона, он этим и удивителен. Он как раз-таки является неким меревом правды для тех и последующих событий, да и для всех последующих времен, если к его образу обращаться, и для нашего времени тоже.
Очень важные слова вы сейчас сказали, а я ведь только хотел сказать, что на самом деле мы мечтаем о таком патриархе, который не боялся бы при случае и, в общем-то, жестко говорить самые жесткие, как Тихон, слова власти, и стоять на своей правде, то есть Христовой правде, до конца, как это делал до него Гермоген и ряд других великих подвижников русской земли.
Я думаю, дело не в патриархе, не в какой-то конкретной личности, не в той или иной должности, в том числе предстоятеля церкви. Я думаю, на самом деле, Господь для своего времени всегда печется о том, кто во главе церкви. Вот. Случайных людей здесь не бывает. А дело вообще в самом нравственном образе, нравственном примере. Это для всех пример, не только для священноначалия там, или кандидатов в патриархи. Вот. Это на самом деле пример для всех нас, для христиан. И для светских правителей тоже, в том числе, если они желают как бы исповедовать хоть в какой-то степени христианские ценности или осуществлять, как говорится, свое светское служение все-таки более-менее нравственным образом.
Ну, я-то имел в виду, отец Андрей, что у нас наши светские власти порой делают вещи откровенно, ну, я не побоюсь этого слова сказать, негодяйские. Например, оптимизация медицины, которая происходит вот в середине 10-х годов 21-го столетия в России, когда на сотни километров люди лишены всякой медицинской помощи, возрастает смертность, умирают и младенцы, роженицы, старики. Это повсеместно, к сожалению, по России. И вот тут вот, казалось бы, должно было быть бичующее слово церкви, его нет. Вот в такие моменты я тоскую о Гермогене и Тихоне.
Иван Сергеевич, вы это самое несколько спекулируете. В данном случае я бы такое слово употребил, такие, что ли, возглашая нравственные тезисы. Мне, ну, как бы, понимаете, трудно говорить, потому что возразить против этого, ну, по существу, что можно. Вот. Но проблема здесь, она не в личности патриарха, там, того или иного, или священноначалия в собственном смысле. Проблема вообще в духе времени, вот, который является духом общества потребления, духом сребролюбия, и, к сожалению, то, что вот с этим духом времени связано и с теми вот конкретными, скажем так, проявлениями, вот о чем вы говорите, там, оптимизация медицины, еще что-то, это все этапы большого пути. Начало как раз положено тогда. Вот. И если в наше время у современного государства нет никакой идеологии, вот, кроме, как говорится, по умолчанию подразумевающейся вот идеологии, то вот дух потребления, что ли, и мы все, извините, живем в рамках этой идеологии, и мне представляется, что одна из величайших, что ли, драм, трагедий нашего времени в том, что не церковь только там в лице тех или иных священнослужителей, а все мы, весь народ, где-то еще в 90-е годы, несмотря на некоторые попытки там, сопротивления, которые привели там, к расстрелу Белого дома, ну, там события 93-го года, и таким образом народное сопротивление, хоть небольшое, было подавлено, в целом мы все пришли к некому консенсусу в отношении того, что наша среда обитания, наше общество, оно на всех уровнях воровато и поклоняется золотому тельцу. Верхи они, так сказать, распиливают по-крупному, а народ, он...
Тырит по-мелкому.
Да, по-мелкому, там где-то на лесопилках распиливает собственный лес хищнический, там еще что-то. Извините меня, это общее наше все. Мы все здесь виноваты, это наш общий консенсус, и кивать там на священноначалие церковь и патриарха, это слишком удобно и спекулятивно. А виноваты мы все. Если мы хотим из этого болота наконец выбираться, давайте это тогда и сформулируем, не тыкая, так сказать, в отдельных представителей церкви или в патриарха, что вот он там должен что-то кого-то обличать, а кого чего? Конкретно. Когда мы все в этом, в общем, извините, замазаны, как не побоюсь, просто тоже накипело в этом смысле, я это употреблял, вульгарное выражение, уже его повторю, нас всех поставили на бабло, выражаясь вот этим самым вульгарным языком, так сказать. И сам этот язык появился именно потому, что вот это и произошло. Поэтому давайте в себе постараемся взращивать, так сказать, патриарха Тихона, а не кивать на кого-то, находя еще там, находя в нем, так сказать, спекулятивно виновника того, что вот правда, дескать, не возглашается. Давайте сами постараемся по правде жить. Тогда, может быть, что-то и во внешней канве нашего бытия изменится в лучшую сторону, благодаря еще и тому, что у нас есть такие великие молитвенники, как патриарх Тихон, заступники.
Я, публицист Иван Вишневский, беседовал с писателем, главным редактором радио «Благовещение», протоиереем Андреем Спиридоновым. Спасибо.
Храни Господь.